Привет, с вами Земляная утка. Вы слушаете подкаст «Должно знать». Первый сезон посвящен вооруженным конфликтам 20 века, в которых принимала участие наша страна. Но рассказывать я буду про конфликты, которые не столь значительны, как мировые войны, и которые могли ускользнуть от вашего, да и моего внимания. И я постараюсь рассмотреть больше не боевые действия, а предпосылки и саму суть столкновений. Сегодняшний подкаст посвящен русско-японской войне. Войне, в которой Россия не одержала ни одной победы ни на суше, ни на море. Как обычно, я предлагаю разобрать причины конфликта. Итак, середина 19 века. Япония, бывшая отсталой феодальной страной, в которой еще правит сёгунат, вдруг начинает свой стремительный промышленный скачок, сменив феодализм на капиталистические рельсы. Россия тогда, при Александре III, ведет политику очень аккуратную, чтобы избежать конфликтов. Дальше Владивостока не лезет. В конце 19 века, а именно 1894-1895 годы, случилась молниеносная война Китая с Японией. Китай, который был тогда очень жирным и лакомым куском для многих держав, проиграл. Япония навязала мирный договор, по которому Китай отдавал японцам Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, Тайвань, Корею и выплачивал огромную контрибуцию. Неплохо. Настолько неплохо, что в ситуацию с таким ограблением вмешались другие страны. Тогда Россия, Франция и Германия, предъявив ультиматум, вынудили японцев уйти с Ляодуна. Деньги для выплаты контрибуции Китаю дала Россия, но не просто так. За это Российская империя получила право на строительство железных дорог через Китай до Владивостока и до Порт-Артура. Кроме того, в аренду сроком на 25 лет Китай отдал нам Ляодунский полуостров, на котором и находился Порт-Артур, и на который претендовала Япония. Корея же получила независимость. Токио возмечтал о реванше. Общепринятая точка зрения – Япония напала на Россию, без объявления войны, а Россия того совсем не желала. Но не все так однозначно. С воцарением Николая II наша аккуратная внешняя политика начала меняться. В 1896-98 годах был проведен целый ряд военных совещаний, по итогу которых было решено сосредоточить главные военные силы на Дальнем Востоке. То есть с самого начала предполагалось иметь численное превосходство над японцами, дабы проводить выгодную политику в отношении Японии. Для этого нужны были колоссальные средства и производственные мощности. И надо сказать, что в последующие годы на Балтийском заводе, а также на верфях во Франции и США были заложены новые крейсеры. Кстати, знаменитый крейсер «Варяг» был построен на верфи в Филадельфии, а «Аврора» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. При этом при дворе шла борьба. С одной стороны были министр финансов Сергей Юльевич Витте, а также министр иностранных дел и военный министр. С другой стороны был министр внутренних дел Вячеслав Плеве. Повторюсь, внутренних дел министр. В результате возобладало мнение Плеве, которого внешняя политика вовсе не касалась. Но напомню, что на то время, в начале 20 века, в Российской империи неспокойно. Вовсю уже действуют антимонархические организации, и слова Плеве, что для предотвращения революции нужна маленькая победоносная война, соответствовали настроению Николая II. Кроме того, возможно, играл роль и давний инцидент, после которого у императора были основания недолюбливать Японию. Дело было так. В 1891 году, когда 23-летний цесаревич совершал дальневосточное турне, он веселился в компании такой же золотой молодежи, там был наследник австрийского престола, еще какие-то принцы. Они решили справить малую нужду прямо на стены японского синтоистского храма. Но это действо пресек самурай-полицейский, ударив Николая II по голове мечом. Николай уцелел, меч нет. А полицейского повязали и сдали властям, еще и получили награду. Так вот, в этой борьбе направлений, как я уже сказал, победил Плеве. И Николай, который терпел Витте как человека, умевшего держать в порядке экономику, но при этом подозревал в намерении ограничить самодержавие, отправил Витте на почетную, но ничего не решавшую должность. А главными советниками царя по японским и корейским делам стали второстепенные лица. В 1901 году японский спецпредставитель маркиз Ито привез в Петербург конфиденциальное предложение о разделе сфер влияния России – Маньчжурию, Японии – Корею. Но Николаю II этого показалось мало. Он, кстати, тогда даже и не принял маркиза лично. Более того, возник проект, по открытию лесозаготовительного предприятия на границе Китая и Кореи. Да, в России реально мало леса, и надо было осваивать корейские ресурсы. Это сарказм. Под видом лесорубов в Корею перебросили переодетых офицеров и солдат. Там строились военные объекты, причем секрет этот был шит белыми нитками. То есть Японии эти действия воспринимались как попытка России закрепиться на севере Кореи.
И Токио заявил официальный протест, на который, впрочем, ответа не получил. В декабре 1903 года российский генштаб, суммировав данные разведки, доложил императору, что Япония полностью готова к войне и может нанести удар в любой момент. Однако при дворе превалировало мнение, что Россия начнет войну, когда пожелает и одержит верх легко и быстро. Нам ли, победившим Наполеона, опасаться каких-то макак? Наш военный министр тогдашний Куропаткин, докладывая царю о состоянии дел на Дальнем Востоке, сообщал, что японская армия не в состоянии нанести нам поражение на суше, а на море, считалось, азиаты сражаться наравне с европейцами не могут. При этом к 1904 году Япония обладала новым и довольно сильным флотом. Это были современные корабли, которые отстроены были на европейских верфях, довольно шустрые, компактные, с очень мощным вооружением. Российская империя имела гораздо более сильный флот, но он был разделен на три части. Это Черноморский флот, Балтийский и Тихоокеанский. И вот Тихоокеанский флот далеко не превосходил по численности и силе японский, хотя именно он и должен был принять на себя удар. Похоже, дела обстояли и с сухопутными войсками. Общая численность русской армии на время описываемых событий составляла 1 350 000 человек, Японии 160 000 человек. Но к началу войны они, японцы, могли мобилизовать аж 600 000 человек, но у нас на Дальнем Востоке было всего 98 000. Ну, там были еще пограничные войска, они хотя и подчинялись Министерству финансов, но иногда участвовали тоже в боях. А еще слабым местом России была и удаленность театра боевых действий, и низкая пропускная способность Транссиба, всего 3-4 поезда в сутки в каждую сторону. Численность войск, готовых немедленно вступить в бой, была существенно меньше, чем у японцев, а переброска из центральной части страны одного армейского корпуса, это примерно 30 000 человек, занимала аж целый месяц. Плюс ко всему, японскую армию активно готовили немцы и англичане по последним стандартам. У нас же наработки были довольно устаревшими, то есть не отрабатывались окапывания на поле боя, действия в рассыпном строю и так далее. В случае русско-японской войны общество было уверено еще до начала боевых действий: японцы-дикари, победим быстро. Но, как оказалось, столкновение с реальными японцами, дисциплинированными, отважными, благородными, но в то же время жестокими, было неожиданностью. И еще пара слов насчет готовности к войне. Крепость Порт-Артур, которую нужно было срочно строить с учетом приближающейся войны, достроена не была. Куропаткин даже приезжал с проверкой в 1903 году и по итогам ее отрапортовал, что крепость готова выдержать любую осаду, хотя из 6 фортов готов был лишь один, из 5 укреплений ни одного, из 300 орудий 8. Не могу не упомянуть также про еще одну личность. Многие историки, кстати, почему-то обходят его стороной, хотя его назначение и стало крахом русского флота. Великий князь Алексей Александрович, брат Александра III, дядя императора Николая II, который был назначен в 1881 году главнокомандующим флотом и морского ведомства. Абсолютно гражданский человек, который обожал вечеринки, Париж, веселый образ жизни, запомнился современникам как очень жадный и неуемный казнократ. Во флоте его называли 7 пудов августейшего мяса. Недополучение финансирования морским ведомством при нем доходило до того, что укомплектованность снарядами нашего флота ко времени русско-японской войны составляла всего лишь 10-15%. В русском общественном мнении великий князь Алексей Александрович считался одним из ответственных за поражение России в русско-японской войне. Тайный совет и кабинет министров Японии приняли решение о войне 22 января 1904 года. 24 января Токио разорвал с Петербургом дипломатические отношения, но и после этого российское командование не приняло никаких превентивных мер. А уже 27 января в результате торпедной атаки 8 японских миноносцев были выведены из строя лучшие броненосцы Тихоокеанской эскадры «Цесаревич» и «Ретвизан» и крейсер «Паллада». В тот же день 6 японских крейсеров и 8 миноносцев подошли к корейскому порту Чемульпо, где находились российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», и потребовали сдачи, пригрозив в противном случае обстрелять гавань. Капитан «Варяга» Руднев решил прорваться с боем в Порт-Артур. Он вывел свои корабли на внешний рейд и после 50-минутной перестрелки с многократно превосходящим противником, не причинив японцам ущерба, приказал открыть на «Варяге» кингстоны и затопить его, а «Кореец» взорвать. В том же феврале в Порт-Артур прибыл прославленный вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Авторитет Макарова на флоте был очень высок, и все надеялись, что он-то придумает, как одолеть японцев. Макаров выводил эскадру в море, проводил маневры, провел разведку, поставил мины. И настроение моряков сразу поднялось, но ненадолго. 31 марта 1904 года броненосец Петропавловск, налетев на мину, затонул за 2 минуты. Вся команда, а также адмирал Макаров и художник Верещагин, который находился на борту, погибли. Как я уже упоминал, Транссиб хоть и позволял перебрасывать войска в Маньчжурию, но делалось это очень медленно, а японцы уже вовсю наступали на суше. В августе 3 японские армии начали штурм Порт-Артура. Было предпринято несколько попыток захватить его, но упорное сопротивление русских войск сломило японцев, и они перешли к осаде. А чтобы не тратить время зря, японцами было принято решение отправить часть войск для разгрома армии русских в районе города Ляоян. Это севернее Ляодуна, по направлению к Владивостоку. 11 августа произошло сражение, в котором японцы уже практически потерпели поражение и начали отступать, и русская армия имела все шансы на полный разгром противника. Но главнокомандующий Куропаткин, вместо того, чтобы наращивать успех, сам решил отступить на север к Мукдену, что стало полной неожиданностью для японцев, занявших Ляоян. Тем временем из Балтийского моря в Порт-Артур вышла эскадра под началом вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского, которой предстояло обогнуть Африку и помочь осажденной крепости. Кстати, перед отправкой на Дальний Восток адмирал явился к царю и доложил, что отправляться в поход нельзя, брони на броненосцах нет. Металлическая чуть сверху, а снизу деревянная. Ну и якобы царь сказал тогда великому князю Алексею Александровичу. Я про него уже рассказывал, главнокомандующему флоту. Лучше бы ты, дядя, воровал вдвое, да хоть броню бы строил настоящую. Узнав о том, что на Дальний Восток вышла вторая Тихоокеанская эскадра, японцы снова предприняли попытки захватить Порт-Артур. В декабре был убит начальник сухопутной обороны крепости генерал Кондратенко, который очень много сделал для того, чтобы японцы не смогли прорваться. И во многом благодаря его стараниям крепость еще держалась. Но он погиб, и 20 декабря 1904 года командующий войсками генерал Стессель сдал крепость. Причем капитуляция эта была подписана вопреки военному совету крепости. Расстановка сил сразу же изменилась. Японцам теперь не надо было воевать на два фронта, и все свои силы они бросили на северное направление, на разгром армии генерала Куропаткина. В феврале японцы столкнулись с русскими в битве при Мукдене, откуда в итоге 25 февраля Куропаткин снова отступил. Русская армия была отброшена. А эскадра адмирала Рожественского вошла в Цусимский пролив, где была полностью разбита японским флотом, а сам адмирал был взят в плен. Произошло это 14 мая 1905 года. Цусимское сражение было крупнейшим в истории войн сражением артиллерийских кораблей. Опыт его лег в основу дальнейшего развития военно-морского искусства и кораблестроения. К концу войны русская армия в Маньчжурии количеством солдат и техническим оснащением уже превосходила японскую. Но в нашей стране началась революция, и она не позволяла командованию армии предпринимать решительных действий. А японцы, понесшие огромные потери, также не проявляли активности. В августе 1905-го в Портсмуте, США, начались мирные переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мира 23 августа 1905 года. По его условиям Россия уступала в пользу Японии южную часть Сахалина и свои арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, а также признавала Корею сферой влияния Японии, при этом Россия не платила контрибуцию. Со стороны России переговоры вел Витте, и благодаря ему итоги мирного договора для России были не столь катастрофичны.
Он впоследствии получил прозвище «граф Полусахалинский», и наоборот, в Японии очень многие были недовольны этим мирным договором, и это даже вызвало демонстрации протеста. Эта война стоила обеим сторонам больших человеческих и материальных потерь. Россия потеряла убитыми, умершими от ран и болезней, около 52 тысяч человек, Япония – более 80 тысяч человек. Поражение на Дальнем Востоке подорвало международный авторитет России и привело к прекращению русской экспансии в Азии, а Япония стала великой державой, первым тихоокеанским драконом. Ну и в результате поражений в этой войне с начала 1905 года в России возникла и развивалась революционная ситуация. И в качестве заключения. Генералу Михаилу Драгомирову, который в 1905 году отклонил предложение занять пост главнокомандующего русской армии на Дальнем Востоке, приписывают слова «Воюют макаки с кое-каками». Это был подкаст «Должно знать». Я земляная утка. Не забудьте рассказать о подкасте друзьям и близким. Спасибо, что слушали, и до новых встреч.